В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухом Яске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Прайд приравняли к Намахване. В Тбилиси политические активисты делятся на противников и сторонников недели Прайда. Экстремальный туризм. В Абхазии, несмотря на коронавирус, наблюдается туристический бум. Притаившаяся революция. Что показали армянские выборы? Мнение Гея Нодзи. Все это, а также суд до дела Келли Дегнан. Армяне лучше, чем грузины, по крайней мере, для Евросоюза с точки зрения ковид-безопасности. Зарплата для совместителя, как в Южной Осетии, кормит чиновников и их родню. Россия объявила Грузии санитарный день. Рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В грузинской столице продолжается неделя Прайда, и это, пожалуй, одно из главных событий недели, в том числе и политических. К завтрашнему маршу достоинства присоединится Европейская Грузия, об этом стало известно сегодня. Между тем, и в лагере противников Прайда в конце недели прибыло для спасения долины Риони. Общественное движение, выступающее против строительства Намахванской ГЭС, заявило, что оценивает Прайд как действие, направленное против общества и государства. Тема продолжит Анастасия Славинская.
По итогам акции ультраправых было задержано более 20 человек. Впрочем, в целом, благодаря полиции, участники мероприятия чувствовали себя защищенными, говорит Георгий Табагари, представляющий организацию «Тбилиси Прайд». Правда, ряд неприятных инцидентов предотвратить не удалось.
Например, в представителя посольства Америки попала яичная скорлупа. Кто-то ударил одного из активистов движения «Позор». Такие случаи были, и это очень печально. Люди, мобилизованные на контрдемонстрации, были очень агрессивны, и полиции приходилось с этим справляться своими силами. Но в целом мы должны поблагодарить полицию. Мы сделали это и публично.
Сказал Георгий Табагари. Он выразил надежду на то, что и 5 июля, в день проведения марша достоинства на проспекте Руставели, полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности его участников. Накануне полиция действительно выполнила свои обязанности должным образом, говорит в свою очередь Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International. Однако, по ее словам, на противозаконные действия представителей ультраправых сил власти годами смотрят сквозь пальцы. Следует смотреть на то, как развивались процессы на протяжении последних лет, когда эти группировки не наказывали. Мы видели много акций, которым они противопоставляли контракции, были очень агрессивны, и их лидеров не привлекали к ответственности. Конечно, безнаказанность поощряет эти группы. Сказала Гигаури. Между тем, в лагере противников Прайда прибыло. Сегодня гражданское движение для спасения долины Риони высказалось против проведения Прайда. Он, как сказано в заявлении инициативной группы протестного движения, наносит удар по национальному единству, которое они так берегли на протяжении столь длительного времени. При этом защитники долины Риони пишут, что в течение их 250-дневного протеста они старались не расширять ареал своих заявлений. Однако Прайд — это тот случай, когда они посчитали нужным четко выразить свою позицию.
По нашему мнению, идея недели Тбилиси Прайда, помимо того, что она является однозначной пропагандой нетрадиционного образа жизни, противоречит общественному мнению, отражает узкие интересы одной конкретной группы и направлена против гражданского единства. Соответственно, общественное движение для спасения долины Риони однозначно отмежевывается от недели Тбилиси Прайда и подобных активностей, как от действий, направленных против государства и общества.
Сказано в заявлении, распространенном сегодня инициативной группы защитников долины Риони. В марте Натия Гвианишвили установила на своей фотографии профиля рамку с текстом «Квир-люди для Риони». Была одной из тех, кто выступал против строительства Намахванской ГЭС. Она говорит, что свое мнение, несмотря на сегодняшнее заявление инициативной группы защитников долины Риони, не изменила и будет продолжать поддерживать их. Тем не менее, ей непонятно, что сподвигло их сделать заявление такого толка. Заявление, которое, как говорит Натия Гвианишвили, очень обидело ее и многих других, кто активно выражал солидарность с протестом защитников Риони. Иллюзии относительно того, что это движение могло аналогично поддержать тех, кто выступает за права ЛГБТ-сообщества, у нее не было, говорит Натия Гвианишвили. Когда протест защитников Риони районе в мае переместился в Тбилиси, на одной из акций произошел инцидент. Протестующие вынудили активистку, которая пришла на нее с радужной повязкой на руке, покинуть демонстрацию. Впрочем, в этом случае можно было бы просто промолчать, говорит Натия Гвианишвили. Я не изменила своего отношения к защитникам долины Риони. Я расстроилась из-за того, что, вероятно, произошло нечто, что вынудило или подтолкнуло этих людей втянуться в политические спекуляции. Если вы посмотрите на то же освещение СМИ ЛГБТ-вопросов в Грузии, вы увидите, что это всегда разделительная линия. Их используют либо для того, чтобы сказать «Вот, видите, они развращают людей», либо чтобы подчеркнуть «Видишь, как я хорош, а ты, противник ЛГБТ-сообщества, темный». Эта тема всегда стоит на разделительной линии политических спекуляций. И в этом случае это тоже оказалось так. Поэтому это меня обидело. Как обидело, я знаю очень многих. Но я все равно думаю, что та борьба, которую они ведут, очень важна и касается каждого гражданина Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другой нерв недели – полемика между судейским корпусом Грузии и западными дипломатами, в частности, послом США Келли Дегнан, продолжила интригу с ускоренным назначением судей. По этому поводу грузинские судьи заявили, что критика судебной системы является антигосударственной кампанией и вмешательством во внутренние дела страны. Подробности Умзии Парисяшвили.
Посла США Келли Дегнан, в отличие от многих оппонентов власти, возмущенных обращением судей, это обращение порадовало. Она откликнулась на предложение судей принять любую конструктивную критику и замечания, направленные на дальнейшее усиление судебной системы, которая чуть не затерялась в их вчерашнем заявлении, полном обвинении в адрес всех критиков антигосударственной кампании и посягательстве на независимость суда. А в числе этих критиков, призывающих приостановить процесс назначения судей – до осуществления фундаментальной реформы, относится и посол США Келли Дегнан.
Мы были очень рады видеть готовность судей к сотрудничеству со всеми для улучшения судебной системы. Именно этими занимаются США и международные партнеры Грузии последние 25 лет, поскольку верховенство закона и беспристрастная судебная система – это предусловие к членству НАТО и Евросоюза.
Далее Дегнан напомнила, что политические партии 19 апреля подписали документ Шарля Мишеля, в котором согласились, что процесс назначения судей будет временно приостановлен до реформы судебной системы.
Высший совет юстиции направил список кандидатов в судьи в парламент. Теперь от парламента зависит, и это его полномочия, насколько будет выполнено соглашение от 19 апреля, в котором четко расписано, что по этому вопросу должны состояться всеобъемлющие дискуссии и достигнуто широкое согласие.
Высказанная утром послом США надежда на широкие дискуссии в парламентских рабочих группах дожила лишь до конца рабочего дня. В свою очередь завершился демаршем оппозиции на заседании юридического комитета по созданию рабочей группы для утверждения 9 кандидатов в судьи Верховного суда. Представители грузинской мечты отклонили все предложения оппозиции временно приостановить назначение судей. Еще раз обращаюсь с просьбой приостановить этот процесс. Страна не разрушится, если сегодня-завтра мы не назначим этих судей. Взывала беспартийный депутат Тамар Курдзая, главе юридического комитета Анрио Ханашвили. Он в ответ парировал. Эта оппозиция нарушает соглашение Шарля Мишеля, и судебная система после прихода к власти грузинской мечты уже давно стала неполитизированной и реформирована в соответствии с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии. И этот маховик не стоит останавливать. В итоге один из лидеров Ле, Луана Нацулишвили, в окружении других оппозиционных депутатов заявила. Мы в этом фарс-процессе не планируем участвовать. Мы требуем создания рабочей группы по реформе, так как это предусмотрено в соглашении Шарля Мишеля. А до этого мы требуем остановить процесс назначения судей. Власть открыто заявляет, что нарушит соглашение Шарля Мишеля. Соответственно, ей придется за это очень дорого платить. Это коснется и судей. Тема индивидуальных санкций уже открыта, и над ней уже идет работа в Вашингтоне. Маскарадом и цирковым представлением назвали представители грузинской мечты демарш оппозиции. Депутат Алуда Гудушаури рассказал журналистам, почему в большинстве не учли мнение оппозиции.
Мы не услышали ни одной обоснованной, аргументированной позиции, почему должен остановиться этот процесс. Видимо, их целью было в очередной раз устроить шоу, цирковое представление, чего мы, естественно, не могли допустить.
Заседание юридического комитета продолжилось. На нем было решено укомплектовать рабочую группу из 13 депутатов мечты и по одному депутату от каждой оппозиционной партии. Группа соберется в пятницу и утвердит график собеседования с 9 кандидатами в судьи высшего суда. В оппозиции уже обсуждают возобновление бойкота, а также ждут реакции от западных партнеров. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кременчук — это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша — это была такая комичная роль абхазской яркой колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели осетинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Я не актер. Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазили Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Нынешний летний туристический сезон в Абхазии выдался необычным. Несмотря на то, что в июне кривая заболеваемости коронавирусом в самопровозглашенной республике устремилась вверх, туристические объекты заполнены уже почти до отказа. О том, почему так получилось и не слишком ли велики эпидемиологические риски, наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Вот уже второй год подряд летний туристический сезон в Абхазии проходит в особых условиях коронавирусной пандемии, но парадоксальным образом тот же самый негативный фон в первом случае в 2020 году из-за закрытой до 1 августа границы на ПСОУ значительно укоротил сезон и снизил, соответственно, число российских туристов за год, а во втором случае, то есть нынче, наоборот, помог в увеличении турпотока. Пока что, во всяком случае, прогнозы Министерства туризма Абхазии полны оптимизма. Там считают, что республика нынче сможет принять около 1,5 миллиона гостей, что примерно на 500 000 больше, чем в среднем за последние годы. В интервью СМИ замминистра туризма Астамур Барциц на днях сообщил, что объекты размещения загружены практически на 100%. Показатели посещения Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры приближаются к показателям 2016 года, когда у нас была пиковая нагрузка, сказал он. Аналогичной точки зрения придерживаются российские туроператоры. Спрос на туры в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос на величину от 30 до 70%. И даже открытие с 22 июня чартерного авиасообщения с Турцией, по мнению туроператора, не повлияет на ценообразование абхазских отелей, сезон у которых уже состоялся. Кстати, насчет Турции, где отдых для россиян, выезжающих в отпуска в дальнее зарубежье, является одним из наиболее бюджетных и самым массовым. Не случайно пиковая нагрузка в туротрасли Абхазии пришлась на 2016 год, ведь это было после того, как в ноябре 2015-го турецкие ВВС сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик, что повлекло за собой напряженность в отношениях двух держав и временное прекращение потока в Турцию российских туристов. Нынче причиной того, что россияне, привыкшие отдыхать в Турции, были вынуждены менять свои планы на отпуск, послужили жесткие карантинные меры, введенные там весной. И хотя потом пандемийная кривая в Турецкой республике пошла вниз, такие меры обычно оказывают инерционное воздействие на решение людей. Можно судить об этом на следующем примере. Две мои знакомые молодые семьи средней полосы России привыкли ездить отдыхать отдыхать летом одна в Абхазию, другая в Турцию. Нынче же они почти одновременно поехали в Абхазию. Главный резон у той семьи, которой полюбился турецкий берег, такой: а вдруг в Турции снова будет вспышка пандемии или что-то еще, и мы там застрянем? Нет уж, в Абхазию как-то надежней. Еще один фактор, перенаправивший определенное число российских туристов в Абхазию, в данном случае с курортов Краснодарского края, заключается в том, что в прошлом месяце власти этого края запретили принимать в объектах размещения туристов без справок о вакцинации или о том, что они переболели COVID-19. Это сразу повлекло за собой определенное число отказов от бронирований, ведь немало людей в России, как и в Абхазии, принципиально не хочет вакцинироваться, рассчитывая, что и так все обойдется. Но каковы все же риски для населения Абхазии, так широко распахнувшей этим летом двери для российских туристов? Те абхазские наблюдатели, до которых дошла информация о рассуждениях автора одной из недавних статей в грузинской газете «Резонансе» о том, что в Абхазии с начала июня растет число случаев заболеваний коронавирусом из-за бесконтрольного наплыва туристов из РФ, были немало удивлены. На чем базируется такой категоричный вывод о причинах роста? Скорее всего, тут было просто умозаключение автора. На самом деле, этот рост в течение июня очевиден, так же, как, скажем, и в России, и в Грузии. Про этот резкий рост говорили руководители сферы здравоохранения Абхазии на пресс-конференции в Сухуми. Но, обращаясь к его причинам, акцентировали внимание не на массовом заезде туристов, с которыми подавляющее большинство местных не контактирует, а на проведении свадеб, поминок и других мероприятий в закрытых помещениях, нежелании носить маски, привычки обниматься при встречах. Впрочем, туристический фактор не может не присутствовать. Когда на упомянутой пресс-конференции был задан вопрос, обращаются ли в медучреждения российские туристы, главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния сказал:
конечно, обращались, и была выявляемость. У нас вот в данное время проходит лечение 3 граждана Российской Федерации. Обращаемость высокая среди приезжего населения. Это, если как бы детально посмотреть, возможно, они уже приезжают положительные, уже инфицированные с территории Российской Федерации, и небольшой процент какой-то заражается здесь на месте.
Словом, остается уповать на то, что, как прогнозировали российские медики, третья коронавирусная волна в РФ достигнет пика в середине июля, а потом пойдет на убыль. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Между тем, Грузия не попала в список безопасных стран, составленный Евросоюзом. На этой неделе он внес в этот список 11 стран, среди которых соседи Грузии, Армения и Азербайджан. Граждане этих государств могут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе, туристическими поездками. Почему Грузии не удалось это? Своим мнением на этот счет поделились Серго Бригвадзе, медицинские эксперты.
Если сравнивать общие показатели, то можно сказать, что Грузия не слишком далеко ушла по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от Азербайджана. За весь период пандемии здесь было выявлено чуть больше 336 тысяч случаев, в Грузии же 367 тысяч. Лучше обстоят дела в Армении, немногим больше 225 тысяч. Зато количество ежедневно заболевающих коронавирусом здесь достаточно низкое, в среднем 100 человек. В Азербайджане в последние несколько недель количество новых случаев заражения еще меньше, не достигает и 90. А вот в Грузии эта цифра остается в пределах 1000. Это одна из причин, почему Европейский Союз решил добавить Армению и Азербайджан в перечень стран, граждане которых смогут посещать ЕС с необязательными, в том числе туристическими поездками, считает специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Машинебеля» Серго Чехладзе.
Это было ожидаемо, исходя из трех основных показателей. Первый. У нас высокий уровень заболеваемости, около 1000 случаев ежедневно. Мы находимся на 21-м месте среди стран по количеству случаев на все население. Ситуация хуже, чем в 180 странах мира. Второе. Высокая смертность. Этот показатель остается практически неизменным, несмотря на то, что раньше у нас было и по 5000 случаев инфицирования в день. Третье. Отсутствие в стране вакцины. В это время в прошлом году мы были в списке безопасности
опасных стран, но недолго. И этот период государство не использовало для подготовки системы здравоохранения к вызову. В итоге мы получили большую волну, с которой не справились должным образом.
Сказал Чехладзе. Почему же в соседних странах дела обстоят намного лучше? На этот вопрос попытался ответить аллерголог и иммунолог Бедзина Кулумбегов.
В Армении очень медленно продвигается процесс вакцинации. С этим я связать обстановку не могу. Наверное, там просто хорошо контролируется ситуация, либо учитывая тот факт, что раньше у них были очень высокие показатели распространения вируса, количество людей, получивших естественный иммунитет, высок. Эти нюансы нам неизвестны. В Азербайджане же хорошо идет процесс вакцинации. У нас же я не вижу иного пути, кроме вакцинации и повышения ответственности граждан. Государство сняло с нас ответственность по совершенно необъяснимым причинам, отказалась от всех ограничений. Понятно, что причина тому туризм, но мне кажется, государство пошло на очень рискованный шаг. Теперь мы ответственны за себя и должны вести себя так, будто регуляции еще существуют.
С этим совершенно не согласна эксперт по вопросам здравоохранения Марина Байрадзе. Ей не нравится, когда всю ответственность переносят на общество. Народ в Грузии не такой безрассудный, не хуже других, считает она. Просто нужен правильный менеджмент, и, соответственно, будет больше доверия к власти.
Ответственность должна распространяться на всех. Мне не нравится и то, что информационная кампания ведется неправильно. О пандемии говорят только политики или эксперты со своих политических позиций. А во время борьбы с пандемией очень важно, насколько общество доверяет им. В медленных темпах иммунизации обвинили население. Но сегодня всем понятно, что информация о том, почему мы должны вакцинироваться, подается неправильно. Людей напугали, те решились на этот шаг, а теперь говорят, что вакцины нет. Все это влияет на потерю доверия населения к власти. Люди, которым вчера говорили одно, а сегодня заявляют другое, чувствуют себя частью эксперимента.
Говорит Марина Байрадзе. И процесс вакцинации не единственный путь решения проблемы, уверена она. На это указывает тот факт, что в прошлом году в это же время Грузия справлялась с пандемией лучше, несмотря на отсутствие прививок. Да и пример Армении налицо. В этом государстве с населением в почти 3 миллиона полностью вакцинировано около 80 тысяч человек, в то время как в Грузии уже более 265 тысяч. Ответить на вопрос, почему так происходит, затрудняются все респонденты «Эхо Кавказа» и призывают власти более подробно изучить методы управления пандемией в Армении. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе сделал два заявления президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов о повышении зарплат бюджетникам и намерении покончить с совместителями должностей. Его гостинские эксперты объяснили Мурату Кокимухову, как эти два заявления связаны между собой и почему совместительство победить не удастся.
Россия поднимает зарплаты бюджетникам Южной Осетии до уровня окладов в Северокавказском федеральном округе 2021 года. Сейчас там зарплаты на уровне 2016 года. Правительство Южной Осетии на заседании в понедельник приняло пакет документов, предусматривающий повышение зарплат более чем 8 тысячам работникам сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и средств массовой информации. Все они получат повышенную зарплату уже в июле, с перерасчетом с 1 января 2021 года. Об этом президент Анатолий Бибилов заявил в понедельник на заседании правительства. По его словам, на повышение заработных плат в бюджете предусмотрено 747 миллионов рублей. В скором будущем прибавка к жалованию ожидает и работников государственной гражданской службы. Как отметил Анатолий Бибилов, на прошлой неделе глава правительства Геннадий Бекоев подписал соответствующее соглашение с российскими коллегами. Зарплаты данной категории работников будут доведены до уровня СКФО 2017 года. Сейчас они на уровне 2014. На эти мероприятия выделено порядка 430 миллионов рублей. Как подчеркивает официальная пресса, Все это стало возможным благодаря обращению главы Юго-Осетинского государства к российскому коллеге. По всей видимости, речь о Владимире Путине. На этом же совещании президент сообщил, что совмещать две и более должностей в гражданской и государственной службе теперь станет невозможным.
Уже непозволительно, чтобы в государственной гражданской службе человек занимал два и более должностей. Приведение в порядок вот этих принципов государственной гражданской службы, первое, и второе, быстрота расчета вот этих государственных должностей, лиц, которые находятся на двух и более должностей, быстрота решения этими людьми, решение для себя, без сомнения, по выбору конкретного основного места работы зависит и быстрота выплат государственных гражданских служб.
По мнению депутата парламента от Народной партии Амирана Дьяконова, новая волна борьбы с совместительством и повышение зарплат – это не две разные новости, а скорее части одной истории.
Россия готова содействовать увеличению заработных плат государственным и гражданским служащим, но этот вопрос увязан решением проблемы совместительства в системе государственной и гражданской службы, потому что законодательство запрещает совмещение должностей в государственной службе. Проверка, осуществленная российскими специалистами, выявила огромное количество лиц, которые совмещают две, три и даже более должностей одновременно.
По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, довольно странно выглядит просьба президента к министрам предложить совместителям определиться с основным местом работы. Как будто он действительно не понимает истинных масштабов злоупотреблений, из-за которых одна часть населения жирует на нескольких ставках, а другая едва сводит концы с концами. Совместительство – это лишь малая часть технологии распила штатного расписания республики, говорит Тамара Миракашвили.
Ни один отцев не допускает совместительства без согласия министерств. Все это согласовано с министерствами. Дочка министра финансов Ази Хабаловой так оформлена уже с 2014 года в отделе финансов. И даже несколько лет подружка дочери тоже числилась в Ленингорском районе. Каждый министр имеет свой список в районах. В нашем районе точно так. Где свои родственники оформляют и доход получают из района без приезда на работу, без приезда в районе. Потом подчиненные, которые идут на это, предлагают, что давай и наши оформим. Весь район, от всей ответственности говорю, это поутно совместно. Я не верю, что когда-нибудь над этим кто-то победит.
Районное начальство по той же схеме работает.
Сын главбухгалтера отдела образования оформлен в дом детского творчества на 1,5 ставки. Там у нее детей нету. Получает 2 600 рублей каждый месяц. Сейчас я злюсь, что ее будут прибавить. Еще он совмещает завхозом числится отдела образования. Еще муж был в дом творчества оформлен сторожем. И в общем, то крутит какой-то отдел, дом в отделе их члены семьи именно оформлены.
Предусмотрена ниша и для простых товарищей. Они могут купить должность и периодически отправлять деньги наверх, как бы подтверждая свое служебное соответствие, говорит Тамара Миракашвили.
Когда я работала, и меня просили, чтобы сохранить работу, надо платить. И собирают потом уже вот на Новый год, на день рождения министра, на это, на это, на это. Этим занимаются бухгалтеры, которые говорят, что я это должна в министерство отдать.
Такое только в вашем районе?
Нет, нет, там Миракашвили не живет, и поэтому неизвестно. Когда я возмущаюсь, мне говорят, что не только у вас, это всегда было так.
По мнению Тамары Миракашвили, все эти позиции можно перестраивать, делать менее заметными. Совместительство можно разбить на 2 или 3 мертвых душ и тому подобное. Поэтому выполнить требования Москвы можно без ущерба для чиновников. Сопредседатель движения «Союз Алания России» Россия Ролан Келихсаев считает эту проблему системной. Политическую систему в Южной Осетии часто описывают как президентскую монархию, указывая на то, что все распорядительные функции сосредоточены в руках одного человека – президента. Причем эта монархия дотационная, потому что при таком режиме управления никакой экономики быть не может. А это значит, что у здешнего суверена очень мало возможностей поощрять преданность своих приближенных. Поэтому в конечном счете все сводится к главному благу республики – к бюджету. Распил штатного расписания одна из разновидностей такого поощрения, говорит Ролан Келихсаев.
В условиях президентской монархии по-другому просто нельзя. Если не поощрять сторонников за счет бюджета,
то у них не останется причины для верности, и они пойдут искать себе другого. Кто им пообещает хорошее содержание? Все это понимают, и поэтому борьба с совместителями – это, как правило, формальное мероприятие, чтобы пустить в Москве пыль в глаза. Это проблема самой системы. Из-за того, что у нас все в руках одного человека, вот это самое все у нас не развивается. Нет экономики, нет какой-то интересной жизни, нет мотивации. Молодежь не возвращается, ищет лучшей жизни в России. Единственное, о чем может мечтать местный человек, это госслужба. Желательно на трех ставках, а может даже и больше. Получается как бы замкнутый круг. Единственный способ, чтобы разорвать этот круг, это уйти от президентской монархии. Какой-то вменяемой модели. На мой взгляд, такая модель могла бы стать парламентская президентская форма правления.
А до тех пор, считает Алан Келексаев, покончить со вместителями и мертвыми душами, это все равно, что разогнать своих сторонников. Вряд ли кто-то станет такое вытворять, да еще перед президентскими выборами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Прирост числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России достиг уровня пика второй волны эпидемии. За сутки выявлено 25 142 новых заболевших. Этот показатель растет с конца мая. Больше за день новых случаев в 2021 году отмечалось только 1 и 2 января, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с эпидемией. За сутки умерли 663 человека, один из самых больших показателей с начала эпидемии. Больше чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Во многих регионах, в том числе и в Москве, жители должны самоизолироваться при появлении первых симптомов любой простуды. Грузопассажирский самолет Lockheed C-130, принадлежащий ВВС Филиппин, разбился при посадке в воскресенье на острове Джоло в провинции Сулу на юге страны, приблизительно в половине седьмого утра по московскому времени. На борту находились 96 человек, сообщает Манила Бюллетень. Самолет не смог попасть на взлетно-посадочную полосу на аэродроме, он перевозил в регион военных. После крушения удалось спасти 50 пассажиров, они отправлены в военный госпиталь. Как минимум 29 человек погибли. Однако число жертв, вероятно, увеличится, 17 человек официально числятся пропавшими без вести. На фотографиях с места события видно, что самолет полностью разрушен и почти целиком сгорел. Причина катастроф пока не называется. Более 300 афганских военных были пропущены на территорию Таджикистана пограничниками после отступления из провинции Бадахшан, который берет под контроль радикальное исламистское движение «Талибан». Об этом сообщает таджикская служба «Радио Свобода» со ссылкой на заявление пограничной службы. Это третий такой случай за неделю. Бегство военных происходит на фоне наступления талибов на позиции правительства. В последние недели им удалось взять под свой контроль десятки районов. В ходе боев им удалось также захватить пограничную комендатуру. Наступление талибов проходит одновременно с выводом из Афганистана американских военных, который должен завершиться к осени. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября. Компания-производитель шампанского Moët Hennessy будет вскоре включать упоминание об игристом вине на своих бутылках, поставляемых в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фирмы. Решение принято в соответствии с новым требованием российского законодательства. Согласно принятым недавно Госдумой поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование «шампанское» остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французская шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. В пятницу 2 июля документ подписал президент Владимир Путин. При посредничестве российской стороны 15 армянских военнослужащих, удерживаемых в Азербайджане, накануне вернулись в Армению. Армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах. Правительство Армении опубликовало имена 15 возвращенных армянских пленных. Правительство Республики Армении выразило благодарность Российской Федерации за ее посредническую роль, говорится в сообщении.
Эхо Кавказа. Новости.
Партия «Альянс патриотов Грузии» собрала своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы выступить против акции в поддержку ЛГБТ-сообщества и выразить поддержку Грузинской православной церкви. Митинг начался после обеда недалеко от площади Первой Республики, где заранее была установлена сцена, а проезжая часть перекрыта. К участникам акции обратились лидеры партии Ирма Инашвили и Давид Тархан Маурави. Как заявляют политики, цель сегодняшнего собрания – это защита церкви от дискриминации. Наряду с организаторами Прайд-недели, которая проходит в эти дни в столице, в негативном контексте они неоднократно неоднократно упомянули народного защитника Грузии Нину Ламджария, которого Альянс патриотов обвиняет в нападках на церковь. В Владикавказе вчера вечером на 50-м году жизни скончался от коронавируса политолог Дина Алборова. Она работала преподавателем на кафедре политологии и социологии Юго-Осетинского государственного университета в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Она готовилась защищать кандидатскую диссертацию в Владикавказе. Дина Алборова активно сотрудничала с редакцией «Кавказа». Несколько дней назад ее состояние резко ухудшилось. Родственники приняли решение перевести ее в ковидное отделение республиканской больницы в Северной Осетии. Она была помещена под ИВЛ и переведена в искусственную кому, не выходя из которой умерла. Немецкий лоукостер «Евровингс» входит в «Люфтганза Групп», начал выполнять полеты в Грузию. Первый самолет авиакомпании накануне 3 июля прибыл из Дюссельдорфа в Тбилисский международный аэропорт. Пассажиров приветствовали традиционной водной аркой. В аэропорту прибытия им вручили памятные подарки. В официальной церемонии приняли участие глава Минэкономики Натя Турнава, директор объединения аэропортов Грузии Тамара Арчуадзе, посол Германии Хуберт Кнеш и другие официальные лица, сообщают новости Грузии. Полеты между Дюссельдорфом и Тбилиси будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320. Лоукостер «Евровингс» со штаб-квартиры в Дюссельдорфе основан в 1993 году. Объединение аэропортов Грузии с 2017 года вело активные переговоры с компанией для открытия прямых рейсов в Грузию. Это были все новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Российская Федерация остается крупнейшим импортером грузинской сельхозпродукции. Однако решение России ужесточить проверки для продукции стран, не входящих в Евразэс, обещает значительно осложнить жизнь грузинским производителям. Риски на сельскохозяйственном рынке оценил Ираклий Аравелидзе.
Список стран, в которые Грузия экспортировала наибольший объем сельхозпродукции, в нынешнем году возглавляют Китай и Россия. Россия в списке лидеров обосновалась еще в 2014 году. К примеру, за январь-май прошлого года она закупила грузинской продукции на 393 миллиона долларов, а уже в этом году за тот же период 598. В прошлом году объем грузинского экспорта на российский рынок составил 400 миллионов долларов. По информации Минсельхоза Грузии, в этом году экспорт персиков увеличился в сравнении с прошлым сезоном более чем в 18 раз. Около 70% были поставлены в Россию. Также с 1 мая по 29 июня из Грузии было экспортировано 376 тонн голубики на сумму 2 миллиона 400 тысяч долларов. Из них 98% в Россию. Впрочем, в этом году грузинские производители аграрной продукции столкнулись с трудностями при доступе на российский рынок. Дело в том, что 29 июня вступила в силу новая редакция закона Российской Федерации о безопасном использовании пестицидов и агрохимикатов. Соответственно, будет проверяться растительная продукция из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Информация пока поступает в основном от экспортеров, которые работают на российском направлении. Они жалуются на нестабильность рынка, из-за которой экспорт фруктов и овощей приостановлен. Импортеры в России временно заморозили закупки черники, пишет в социальной сети основательница компании «Агритач» Екатерина Вепхуадзе.
Уже несколько дней есть информация о новых правилах на российском рынке, что вызвало проблемы с продажей грузинских продуктов, в частности, черники, персиков и яблок. Как вы знаете, 90% экспорта голубики идет на российский рынок. Ежедневно моим сотрудникам поступает много звонков от производителей черники, потому что это ценный скоропортящийся продукт, требующий быстрого послеуборочного управления. Отсутствие инфраструктуры хранения увеличивает риск порчи,
написала она в Facebook. По словам Раты Мурчеладзе, директора Georgian Blue, сегодня компания временно прекратила прием черники.
Наши российские партнеры, закупающие у нас продукцию, располагают только общей информацией, но ни у кого нет полной картины. Мы предупреждаем об этом всех фирм. фермеров, потому что здесь много неопределенности. Мы сможем экспортировать производимую нами голубику в Европу, но урожай от мелких предпринимателей в Европу не пойдет. Мы перестали его принимать, и пострадали мелкие фермеры.
Заявил производитель. Профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что производители, из года в год критически зависимые от экспорта продукции в Россию, должны сделать соответствующие выводы.
Мы должны освободиться от полной зависимости, так как Россия регулярно использует различные рычаги для достижения политических целей. Поэтому вместо бесконечной гонки за урожаем неплохо было бы сосредоточиться на технологических новшествах, строительстве перерабатывающих заводов и холодильных хозяйств. Ведь грузинские варенья, компоты или та же чурчхела будет пользоваться спросом за рубежом. Мне кажется, что Грузия теряет много времени и ресурсов на неприоритетные направления. Только в этом веке отрицательное сальдо аграрного сектора превысило 10 миллиардов долларов. Мы закупили сельхозпродукции на 22 миллиарда долларов. Нетрудно представить, если бы эти деньги вливались в сельское хозяйство Грузии, на каком бы мы находились уровне развития. А пока нам приходится зависеть от прихотней других государств. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не будем развивать свое реальное производство.
Ближе к вечеру некоторые производители распространили информацию Министерства сельского хозяйства.
Следует отметить, что были ужесточены механизмы применения пестицидов в Российской Федерации и контроля безопасности продукции. Россельхознадзор уполномочен при необходимости запрашивать дополнительную информацию и данные исследований с правилами применения пестицидов в стране производителей.
Говорится в письме ведомства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
В Абхазии начался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число зараженных с 7 июня по 2 июля увеличилось с 17 до 145 человек в сутки. Астанда Хагуш, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, работающий в частной клинике, с первых дней пандемии ведет амбулаторный прием ковидных больных. Она обобщила свой опыт, рассказала о том, с чем ей приходится сталкиваться в последние дни, и дала оценку текущей эпидемиологической ситуации в самопровозглашенной республике. С нашим гостем недели беседует Елена Заводская.
Астанда, вы практикующий доктор. Давно работаете в Абхазии с пациентами с коронавирусной инфекцией. Сейчас по статистике начался рост. По своей практике, как вы можете оценить в данный момент, что происходит в плане пандемии?
Рост значительный. Если до этого при начале только заболевания ковидом в Республике Абхазия я принимала в среднем 5-10 человек в день, то на сегодняшний день количество увеличилось вдвое примерно. Это я говорю о приеме в лабквесте, очном, да, приеме. Хоть я и против лечить пациентов, не видя их, не оценивая их состояние на приеме, имеет место дистанционное лечение. Потому что не у всех есть возможность обратиться и в платную клинику, не у всех есть возможность дойти до поликлиники. Чтобы не преувеличивать, ну, минимум в день человек 20-30 у меня добавляется ковидных больных. Где-то человек 200 на сегодняшний день я точно веду. То есть рост колоссальный в сравнении с тем, что было. То есть у нас была первая волна, когда только люди начали заболевать. Мы с ней справились благодаря тому, что была самоизоляция, ввели карантинные меры, люди перестали какие-то массовые мероприятия посещать, заведения, рестораны и так далее. Потом, когда чуть-чуть меры сняли, пошла незначительная вторая волна. Она была больше, чем первая, но все равно это было терпимо, мы справлялись, мы лечили, все. То сейчас, по моей практике, идет третья волна, и идет она уже с колоссальным приростом. Болеют и дети, и подростки.
А вот по симптоматике, по обращаемости людей, какие особенности нынешней волны вы видите?
Учитывая, что в Абхазии обнаружен новый индийский штамм, и третья волна чуть-чуть, да, она отличается. Во-первых, тем, что симптомы подключились. Тошнота, рвота, которая раньше не у всех была, только у тех, у кого есть какая-то патология, да, желудочно-кишечного тракта, то сейчас эти симптомы появились, обильный насморк, сильная ломота в суставах. Это вот именно по клинике то, что отличает. Еще отличает то, что если раньше болели у нас в основном в средне-тяжелой и в тяжелой форме это люди возрастные, то на сегодняшний день до 40 лет в основном болеют уже с поражением, и детки болеют. И если, допустим, раньше симптоматика развивалась вот в течение первых 10 дней, первые 3-4 дня были какие-то гриппозные легкие симптомы, и где-то к 10-му дню человек мог, если неадекватное лечение, да, он вовремя не обратился, он мог почувствовать утяжеление там, в виде поражения легких, да, то на сегодняшний день вот это усугубление наступает на 3-й, 4-й, 5-й день. Вот это основное отличие.
Насколько ковидные центры, больницы, вся система здравоохранения Абхазии готова к тому пику, который начинается?
Я не могу вовремя сделать КТ, я не могу вовремя сделать лабораторные методы обследования. Я отправляю, допустим, на КТ, не всегда он записывается день в день. Он может сделать это КТ через 7 дней, через 10 дней. Потому что на сегодняшний день у нас не работает КТ в Гудауте. Оно сломалось. В Сухуми, в республиканской больнице, практически с первого дня не работает КТ. На сегодняшний день есть одно единственное КТ, это Агудзерская больница. К сожалению, рентген не информативен. Допустим, вот до 20% не всегда видно, что есть в легких поражения. КТ четко показывает все на ранних этапах. То есть 4%, 5% поражения КТ уже видит. Есть случаи, когда мы делаем рентген. Рентген чистый, через 2-3 дня переделываем уже КТ, на КТ есть поражение. КТ у нас на данный момент в одном месте. Лабораторные исследования. Если в лабквесте сдать, то сегодня сдаешь, результат только завтра. А лечение нужно назначить сегодня. Не всегда характер симптомов соответствует состоянию пациента. То есть может быть, что у него легкие симптомы, а на самом деле уже по анализам у него уже есть какой-то острый процесс. Загруженность инфекционной больницы, республиканской больницы не дает возможность сдать анализы сегодня и получить результат сегодня. Не у всех получается, к сожалению. Рентген тоже у нас на сегодняшний день ковидным. Делает только инфекционка в Сухуми. Понятно, делает лабквест. Слава богу, он какой-то процент людей забрал и загруженность в инфекционке от рентгена убрал.
Как по-вашему, в чем причины вот нынешнего пика?
Основная причина – то, что у людей нет осознанности. Вот на сегодняшний день возобновились практически все массовые мероприятия. Я знаю много уже ситуаций, где наши граждане посетили свадьбу, дни рождения, еще какие-то мероприятия, и заражаются именно там. У нас на сегодняшний день набережная вся в туристах, в наших местных людях. Я считаю, нет такой необходимости посещать заведения вот в такую эпидемиологическую ситуацию.
В вашей практике вам приходилось встречаться с ситуациями, когда люди, которые приехали к нам на отдых, они заболевают здесь ковидом? И если можно, дайте оценку, насколько часто вам приходится с этим сталкиваться?
Раньше я практически не встречалась с зараженными туристами, но на сегодняшний день я их принимаю практически ежедневно. И проблема этой ситуации такая, что если гражданина нашей республики мы можем изолировать, и ему есть где изолироваться, то, к сожалению, приезжие туристы, единственное место, где они могут изолироваться, это либо номер в их отеле, либо квартира, которую они снимают. Но, к сожалению, люди, приехавшие отдыхать, они, это я сейчас говорю о тех, кто болеет в легкой, средней, тяжелой степени, они не изолируются. То есть они посещают туристические объекты. Они как ходили на пляж, так и ходят. Они гуляют по набережной. То есть я боюсь, что у нас будет увеличиваться рост заболеваемости за счет того, что наши гости не могут себя изолировать. У них нет такой возможности. Они не могут прийти в свой отель и сказать, вот я болею на сегодняшний день ковидом. Потому что, а какие меры будут? Это надо полностью закрывать гостиницу под самоизоляцию. Какая перспектива? Еще я сама задаюсь этим вопросом. Многие, кто ко мне из туристов приходили на прием, они мне задавали такой вопрос. А куда нам обращаться, если мы заболели? КТ для них только платно. Рентген для них только платно. Анализы тоже только платно. Анализы они могут делать только в частных клиниках в основном. И результаты получают не сразу. В тяжелых ситуациях, когда тяжелая форма ковида, не всегда возможно положить в стационар. У меня радуются глаза, когда я вижу у нас туристов. У нас туристическая республика. Я считаю, что это хорошо, что люди хотят к нам ехать, хотят видеть наши достопримечательности. Но в такой ситуации во всем мире к этому нужен подход чуть-чуть другой. Ведь вот паспорта, да, ковида, в принципе, никто практически не предоставляет. У нас въезд в республику на сегодняшний день абсолютно свободный. Не все привозят с собой болезнь. Очень многие заражаются именно здесь.
Вы говорили о том, что новый индийский штамм, им болеют и нередко тяжело молодые люди, в том числе дети. А вот скажите, пожалуйста, насколько я знаю, отделение только для взрослых. Насколько готовы медики к тому, что могут появиться тяжелые подростки и дети?
Все, что свыше 14 лет. Возможно, госпитализация в ту же инфекционную больницу и в Гудаутский госпиталь. Все то, что до 14 лет, я думаю, что так как у нас еще вот прям таких случаев практически не было, но на сегодняшний день есть тенденция к тому, что как бы дети болеют не в легкой форме. Я думаю, что наше правительство, наше Министерство здравоохранения найдет какой-то выход в виде госпитализации, может, в инфекционную больницу, но с кем-то из членов семьи, с матерью или с отцом. Но на данный момент я думаю, что даже если появится тяжелый ребенок, не сразу будет принято решение, что делать. Потому что условий каких-то я пока, ну вот именно к этому не вижу. Я терапевт, но в свое время я закончила педиатрию. Я веду детей, и дети болеют в сравнении с тем, что было, сейчас намного тяжелее. И у деток бывает поражение легких. На сегодняшний день более-менее удается амбулаторно их лечить, но это сегодня. Учитывая рост и учитывая интенсивность на сегодняшний день, нет гарантии, что завтра не появятся дети, которых нужно госпитализировать.
Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы в Абхазии были готовы к такой ситуации?
В Абхазии не готовы не только к этой ситуации. В Абхазии не готовы даже к ситуации, если у нас начнут болеть больше людей, кому нужно именно стационарное лечение. Потому что на сегодняшний день мы не всех можем даже госпитализировать. Я не буду говорить конкретно случаи. Если кого-то из Министерства здравоохранения это и заинтересует, я расскажу подробно этим людям. Есть случаи, когда мы не можем госпитализировать людей на сегодняшний день. Нам говорят, что нет мест. Нам говорят, что мы амбулаторные врачи, мы должны лечить амбулаторно, что не надо присылать в стационары таких больных и так далее. Но я считаю, что на сегодняшний день нужно поменять вот эту тактику, надо увеличить койки, надо увеличить количество больниц, принимающих ковидных больных. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, пациент заболевший, не всегда же это ковид. Обращаясь в любую больницу, в любое учреждение, первое, что ему исключают, это ковид. Но есть и другие заболевания. И такие случаи есть, когда из-за того, что думают, что ковид, теряют время, ищут ковид, а на самом деле там какое-то другое заболевание. Я имею в виду то, что не готова республика к тому, что у нас идет очень большой рост именно тяжелых больных, которым необходима госпитализация.
По вашей практике вы видите, что тяжелых больных стало больше?
Да, значительно.
Какие первоочередные меры вот сегодня нужно принять?
Первое – это запретить массовые мероприятия, особенно свадьбы. Второе – я считаю, что нужно ограничить поток людей в заведениях. как-то разграничивать, делать расстояние между теми, кто посещает эти заведения. Все меры касаемо самоизоляции, карантина, я считаю, мы их вообще не используем. Общественный транспорт. Не у всех людей, которые на сегодняшний день болеют COVID-19, есть возможность передвигаться на своем транспорте. Не у всех есть возможность пользоваться услугами такси, и не каждый человек сядет, зная, что у него COVID в такси. Поэтому люди используют общественный транспорт. Масочный режим. Маски одевают только на входе в какое-то учреждение, но снимают ее уже находясь внутри. Вот эти вот все моменты, я считаю, что их надо соблюдать. Пусть маска не защищает на 100%, пусть не защищает на 100% перчатки, пусть нас на 100% не защитит то, что мы уберем какие-то массовые мероприятия, да, разграничим в заведениях дистанцию, но мы хотя бы уменьшим какой-то процент заражения, ограничим, приостановим. Вот ведь когда была первая волна, когда ввели вот эти вот карантинные меры, у нас уменьшилось количество заражения, у нас уменьшилось количество смертей, болезни. А на сегодняшний день у нас колоссальный прирост.
Гостем недели была врач-терапевт из Сухуми Асанда Хагуш. С ней беседовала Елена Заводская. Притаившаяся революция. По мнению Гия Нодзи, победа Никола Пашиняна на выборах показала, что Армения, несмотря на геополитические трудности, отказалась каяться перед Россией за свою революцию.
Можно ли сказать, что Россия проиграла выборы в Армении? Такую оценку легко критиковать. Ясно, что кто бы ни был во главе этой страны, ему придется быть лояльным по отношению к России. Это было ясно уже давно, а сейчас, после Второй Карабахской войны, зависимость Армении от России еще более усилилась. Так что Кремль мог взирать на армянские политические баталии спокойно. Кто бы ни выиграл, в конце концов, придет к нам. Больше им некуда деться. Все правильно. Но в политике, кроме жестких геополитических реалий, большое значение имеют символы и их массовое восприятие. Существует представление, в том числе и в экспертном сообществе, что в последней войне Россия не стала защищать свою союзницу Армению, потому что Путин хотел наказать Пашиняна, или точнее армянский народ, за бархатную революцию. Эту версию невозможно доказать. Для этого надо залезть российскому президенту в голову. Но раз так думает много людей, в том числе и в Армении, само это восприятие является важным политическим фактором. Бархатная революция не могла изменить геополитических реалий. Поэтому, по крайней мере внешне, российское руководство отнеслось к ней спокойно. Но сам факт, что даже в пророссийской, по идее Армении, произошла классическая цветная революция, был крайне неприятен лично для Путина и его политического режима. Именно поэтому армянские политические эксперты старались доказать, что сравнивать армянскую революцию с цветными неправильно. Тем не менее, ценности и методы бархатной революции – ценности Запада, а не России. После победы революции Пашинян не мог изменить общую геополитическую стратегию Армении, но дал понять, что в своей внутренней политике будет гораздо более автономным от Москвы, чем его предшественники. Именно поэтому у России могло возникнуть желание преподнести младшему кавказскому брату урок. Отклонение от ее воли наказуемо потерей территории. Конечно, были другие мотивы, которые побудили российское руководство вести себя так, как она в данном случае повела. Но эмпирически наблюдаемая закономерность слишком очевидна. Грузия и Украина уже поплатились за свои цветные революции фактической потерей территории. Чем Армения лучше? Конечно, всегда есть важные различия в деталях. В данном случае, например, России самой воевать не пришлось. На то был Азербайджан. Но главное – результаты. А они очень похожи. Однако сравнение можно продолжить. В случае с Грузией и Украиной наказание страны за цветные революции не привело к потере популярности прозападных лидеров и большей лояльности населения по отношению к России. Скорее наоборот. Непосредственно после войны 2008 года позиции Михаила Саакашвили несколько укрепились. В конечном счете его удалось побороть и сменить на более удобную для России фигуру. Но это еще не значит, что народ стал более пророссийским. В обеих странах тенденция общая. Наказание отторжением территорий скорее укрепило их волю на независимую траекторию развития. Армения, конечно, совсем другой случай. Ее современная национальная идентичность основана на противостоянии Турции, а не России. В этом контексте Россия остается главной союзницей. Вторая Карабахская этого не изменила. Но результаты выборов показали, что большинство армянского электората отказалось каяться за бархатную революцию. Оно отдает предпочтение той модели развития, которую обычно называют западной. Кандидаты, олицетворявшие олигархическое коррупционное прошлое, которое более гармонично связано с российским влиянием, проиграли. Россия выиграла Вторую Карабахскую войну, но не борьбу за сердца и умы рядовых армян. Это никак не означает, что теперь в Армении все будет хорошо. Мы еще не знаем, как скажется травма проигранной войны на стране и конкретно на Пашиняне. Многие и до того критиковали его как не слишком эффективного лидера. Армения еще далеко до того, чтобы считаться полноценной демократией. У нее пока не было опыта смены власти через выборы. Тот факт, что правящая партия будет контролировать конституционное большинство, не лучшее основание для политического плюрализма. То, что основные оппоненты правящей партии – люди из прошлого, тоже не очень хороший индикатор. Но и в этих условиях можно сказать, что на этом этапе Армении впервые удалось перехватить у Грузии статус регионального лидера в области демократического развития. Постоянно провозглашаемая последней прозападной ориентации не помогает. Это тоже важное изменение в региональной конфигурации.
Это было мнение Гия Ноди. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.